очень многие благотворительные фонды и фонд «Подари жизнь» в первую очередь, они занимаются тем, что они затыкают те дыры, которые остались недофинансированы государством. Когда мы знаем, что у нас есть 100 подписок там, на 100 рублей каждая, мы точно знаем, что мы можем не говорить ребенку: сейчас подожди, мы денег соберем и потом тебе купим. Это точно нам позволяет гарантировать, что он лекарство получит вовремя. Я хотела... Как все хотят на телевидении стать известной. А сейчас я вот совершенно другого хочу. Я хочу, чтобы в моей работе был какой-то смысл.
Я не могу тебе не задать вопрос, естественно. Какое сейчас отношение имеет к вашему фонду «Подари жизнь» его учредительница одна из Чулпан Хаматова? Привет, друзья, это канал «Номедиа» из России, подкаст «Смотри в оба», я Ирина Петровская, у нас сегодня видеоформат, и у нас сегодня гости, я бы даже сказала, редкие гости, потому что, как я выяснила, готовясь к этому интервью, она их крайне редко дает, но нам повезло. Это, я думаю, хорошо вам знакомая по ее предыдущей телевизионной деятельности Екатерина Шергова.
Здрасте.
Здравствуй, Катя. Сейчас, я думаю, вы тоже это знаете, Катя, уже сколько лет, сколько уже прошло?
Шестой год
возглавляет фонд «Подари жизнь», один из самых известных фондов. Но я бы хотела, Катя, все равно вернуться к истокам и начать все-таки с твоей телевизионной деятельности. Ну, во-первых, ты представитель очень славной династии, потому что кто, может быть, не совместил сходство фамилий, то Катина бабушка – выдающийся тележурналист, просто журналист, публицист, поэт, литератор, фронтовой, кстати, корреспондент. Она действительно во время той Великой Священной войны была на фронте и даже получила ранение. Галина Михайловна Шергова. Дедушка учил нас всех журналистике. Профессор Московского университета, журфака Александр Яковлевич Юровский. Тоже выдающийся человек, красоты невероятной. Оба, кстати, и бабушка, и дедушка, красоты невероятной. Мама кинодокументалист, режиссер, закончила ВГИК. Сейчас, по-моему, преподает в ВГИКе Ксения Шергова. Это по инерции ты пошла в эту область, в это телевидение, или по зову, что называется, души и сердца?
Ну, наверное, сейчас уже, когда прошло столько лет, можно сказать, что, наверное, это был зов души и сердца, я просто его тогда не понимала. Я закончила школу в 91-м году. Ну, то есть понятно, что вокруг происходило, вся жизнь менялась, менялась прямо на глазах. И, в общем, на самом деле я не очень понимала, кем я хочу быть. И первый год я после школы нигде не училась, я пошла работать. Но идея, что кто-то из нашей семьи не будет получать высшее образование, она просто вообще ни у кого даже близко не подходила. И мама сказала: слушай, ну давай ты на журфак поступи, а год поучишься, а потом решишь вообще, что ты хочешь. Ну, чтобы еще год не гонять балду, я говорю: а как вообще можно поступить на журфак? Тут даже какие-то публикации нужны, еще что-то. Ну, раз нужны, значит, нужны. Я начала какие-то там заметочки писать, при том, что я вообще не то чтобы хорошо пишущий журналист была вот все эти годы, как потом работала. То есть это на самом деле абсолютно была случайность. И когда я поступила на факультет журналистики, я поступила на вечернее отделение, потому что у меня была идея, что надо работать, ну, потому что действительно тогда очень тяжелое было время. Мне там 17 лет, и, естественно, я хотела иметь возможность что-то себе покупать, но финансово это было, ну, для всех неподъемно в тот момент. То есть о том, чтобы о каких-то платьицах, туфельках, это было безумие. Вот, и, соответственно, я втянулась. Пришли на факультет тогда и сказали: мы тут ищем молодых, наглых, хотим делать молодежную программу на том, что сейчас называется Первый канал. Ну, то есть представить, что вот так вот можно привести студентов первого курса, сейчас, конечно, невозможно, а тогда это было возможно. И все, и понеслось. И все, коготок увяк, все птички пропасть.
Ну, и ты пропала на долгих, по-моему, 15 лет.
Да, что-то вроде... В этом смысле.
Вы смотрите программу «Наше время» в студии Ксения Шергова.
Я пыталась уходить. Я уходила там в конце 2006 года, но хватило меня ненадолго. В 2008 году я опять вернулась. Я получила предложение от телеканала «Совершенно секретно». Сделала у них там сначала серию программ, сделала двойной портрет. Собственно говоря, я с ними уже до этого сотрудничала в начале 2000-х, а потом вот вернулась практически на то же самое место, а потом студийная программа о событиях общественно-политических. Это моя любимая всегда была тема. А потом все, 2014 год, и я
Давай
сказала...
Давай я напомню нашим зрителям, что... Ты работала на Сагалаевском ТВ-6, до этого немного на Васанкина, насколько я помню.
Да, совершенно верно.
Программа «Утро».
Редактором я там работала.
Редактором, да. Потом уже в кадре на канале ТВ-6. Потом у тебя был... Или, может быть, вместе...
После ТВ-6 у меня был, собственно говоря, совершенно секретно двойной портрет, который выходил в тот момент на ТВ-3.
И третий канал.
И потом третий канал, да.
Почему я про третий канал вспомнила, которого сейчас уже нет как такового? Это прям так называлось. Не по кнопке, а третий канал, программа «Город». Потому что там ты, мне кажется, одна из первых поняла, что телевидение можно использовать в мирных целях. А именно стала организовывать... такие проекты, да, сюжеты, благотворительные, то, что называется во всем мире гражданская или социальная журналистика, то есть телевидение и вообще СМИ, которое помогает обществу решать какие-то проблемы.
Но это вообще, если я правильно помню, это вообще одна из основных функций телевидения.
Она была в последующем, после того, как телевидение было организовано и развивалось, утрачено. Остались в советское время пропагандировать, агитировать, организовывать, как все СМИ. Да? А после это было сформулировано как информировать, просвещать и развлекать. Просвещение тоже постепенно было вытеснено на периферию, на канал «Культура», по крайней мере. Осталось две функции – информировать и развлекать. И вот, как я понимаю, ты вот это вот, вот эту функцию и просвещать отчасти, да, потому что общество нуждается не только в научном или культурном просвещении, а в том числе и в социальном просвещении, про то, что о том просвещение... Чего? Какой тут у нас падеж то? Ну, короче.
Кого просвещать? О, просвещать?
Да, просвещение в связи с тем, что существует некоторое количество реальных проблем в обществе, на которые общество стыдливо часто закрывает глаза. Не хочет видеть. Это было. Я читала в твоих же интервью. Не хочет видеть больных детей, не хочет видеть ущербных каких-то
стариков. Ну а чего мы хотим на самом деле от общества? Почему действительно важно это показывать и рассказывать? Потому что я об этом много читала сама, я была маленькая, я этого не видела. Но я советский ребенок, который вырос в обществе, где нет инвалидов. И их очень мало. Потому что в 80-м году все, кто оставались, да, которые могли испортить красивую олимпийскую картинку, были вывезены из города. Собственно говоря, начинал еще эту политику, еще начинался она при Сталине, да, когда люди, как их называли?
Фронтовиков отправляли,
да,
на которые, или куда там, на ВЛАМ.
Да, на ВЛАМ, да. И как их ужасно называли, вот те, которые были очень сильно инвалидизированы, там руки, их называли самовары. Вот это было, я помню, когда я начала это читать, и когда начали публиковать рисунки одного из них, у кого еще руки были, вот этих жителей ВЛАМа, вот я это увидела первый раз где-то в начале 2000-х и была совершенно потрясена. И вот это вот общество, которое росло, это же, при этом это общество не какое-то абстрактное. Это наши соседи по подъезду, это те, кто живут с нами в одном доме. Это они сегодня, даже, да, несмотря на то, что мы делаем, и вроде бы уже все рассказали, это они не хотят ставить пандус, потому что он, по их мнению, уродует лестницу. Да. А то, что человек не может выйти годами из квартиры, это не очень беспокоит. Мы не хотим этого видеть, мы не хотим замечать, потому что никто не хочет смотреть на чужую боль.
Больше того, я видела был у меня эпизод не очень приятный, когда я очень сильно сломал ногу, и мне, наконец, знакомые привезли инвалидную коляску, которая позволила хотя бы вывозить меня, потому что это долго очень было, на прогулку. И люди на улице вот уставлялись так, как будто они видели крокодила, которого ведут по улице на веревочке, а иногда даже и показывали друг другу: посмотри, посмотри, вроде молодая девка, а смотри, как вот как это ужасно.
Может, чтобы они удивлялись, потому что они тебя при этом узнавали?
Нет, еще меня не узнавали, именно был.
Да нет, я просто помню, когда ты сломал ногу, поэтому все-таки должны были уже в тот момент узнавать.
Ну не до такой степени, тем более явно не отождествляя. Я просто помню эти взгляды. Они оскорбительны для человека, который, в общем, ничем не отличается, кроме того, а другой, я-то вылечилась, да, а другой никогда не вылечится, но не имеет, обстоятельства и возможности просто выехать из подъезда, потому что, когда меня вывозили, это нужно было два здоровых мужика, чтобы снести с бордюра там и так далее. И б, не всякий, может быть, и захочет, чтобы на него смотрели и показывали
пальцем. Это правда, да, потому что люди сами тоже, конечно же, к этому не готовы, потому что знают, что реакция может быть совершенно другой. Но я считаю, что надо запастись терпением, и вот как мы начали это когда-то на третьем канале, надо и дальше об этом рассказывать. Сколько, я помню, было проблем с нашими подопечными, когда у фонда, когда фонд появился, у нас очень много было проблем с детьми, которые ходили в масках. Дорогие все, прошло не так много времени.
И все.
И вы все ходили в масках, и вы теперь знаете, что себя, как себя чувствует человек, когда он в маске, и что не надо его бояться, да, и не надо шарахаться от ребенка в маске. Может быть, пройдет еще какое-то количество времени, и мы перестанем шарахаться от людей на инвалидной коляске, и сами им будем помогать. И не будут там, я не знаю, застройщики делать эти пандусы только потому, что их заставляют. А они делаются под таким углом, что ни один здоровый человек не закатит никакую коляску. Даже вот эта вот молодая мать, которая с коляской выходит, я просто несколько раз наблюдала вот эти дома, где пандусы построены под таким углом, что ты практически вертикально закатываешь.
Да, даже я видел в каких-то компаниях в свое время телевизионных, Томск, может быть, хорошие такие тоже социально ответственные компании, они эксперимент проводили, просто здорового человека сажали в эту инвалидную коляску, и он пытался съехать по этому пандусу. Ну, действительно, там, если бы не страховали, он бы просто в конце переворачивался. Но мне кажется, еще хуже. Вот как эта психология, как-то кажется тебе в ходе... В общем, был период, когда благотворительность, да, стала... Благотворительность, возможность и способность посмотреть на то, что есть люди, которым плохо и которым нужна помощь, да, всё-таки это развивалось. Но при этом есть часть людей, которые говорят: «Я просто не хочу на это смотреть». Я не хочу это знать. Я помню, я писала про фильм «Антон тут рядом». Помнишь?
Да, конечно.
Который Люба Аркус, питерская, замечательная, сняла. И на этой основе сделала фонд для помощи людям с аутизмом. И было обсуждение в студии тогда Первого канала в закрытом показе. И дальше были комментарии, потому что мы уже, я не только публиковала, а уже появилась возможность людям под текстом комментировать. И часть комментариев была такая: я вам верю, что это хорошее и важное кино, но мне слишком тяжело на это смотреть. Я не хочу, чтобы мне вот было тяжело смотреть, я лучше просто вот отведу взгляд, вот как это. Не то, что я плюну, мимо пройду или там скажу какую-нибудь гадость, а отведу взгляд наоборот. То есть один взгляд прицельный, как на экзотическое животное, а второй я отведу взгляд, потому что это очень мне тяжело, я потом очень буду страдать.
Ты знаешь, натолкнул меня сейчас на мысль, и раньше мне это... Просто я как-то это все не складывала. Я спокойно как-то относилась, ну, к тому, что человек говорит: ну, мне тяжело на это смотреть. Но все равно какое-то осуждение внутри, оно было. А сейчас я подумала о том, что я сама очень многие вещи вот за последние 2,5 года, то есть с февраля 22-го, я не хочу смотреть. Мне просто настолько и так эмоционально тяжело переживать это время, что сверху еще какого-то положить мне горе, проблему, я просто, если у меня есть возможность... Может быть, это одна из причин, почему я там и YouTube очень мало смотрю. Телевизор-то я вообще давно использую исключительно как доступ к онлайн-кинотеатру. Вот. А, то есть антенна, я даже не знаю, есть ли она сейчас у нас дома. А, есть, я футбол смотрела, точно, значит, есть. Вот. Поэтому YouTube я вот... тоже вот перестала смотреть, потому что вот я понимаю, что у меня просто достигнут определенный предел, вот какой-то внутренний.
Тут важно смотреть или знать.
Это безусловно. Знать. Я, например, сейчас очень много общаюсь с представителями бизнеса среднего, потому что я с ними там в Сколково учусь. И я, например, обратила внимание на то, что люди говорят, да-да-да, мы понимаем, что ты делаешь, но можно вот без подробностей. И я замечала, что некоторые мои друзья, которые там далеки от благотворительности, они просто боялись, что я сейчас приду в компанию и начну рассказывать про то, как фонд помогает маленькие, больные дети, и что вот я сейчас начну, как говорят в таких случаях...
Грудить.
Нет, наступать на слезные железы.
А, еще лучше.
Да. Вот. Я перестала это делать. И когда я вижу, что передо мной человек, вот, который такой серии, я понимаю, что надо, но можно как-то вот без подробностей. Я говорю, конечно, можно. Давай сейчас мы найдем для тебя проект, который тебе будет интересен, ты будешь его финансировать, и ты будешь знать, что ты не прошел мимо. Так тоже можно. Может быть, для кого-то это звучит как-то так цинично и неприятно, но с другой стороны... Ну, а какая разница, если человек не хочет погружаться в детали, не хочет знакомить... Я, например, тоже это даже в своих немногочисленных интервью говорю, что я с детьми не знакомлюсь.
Да, я прочитала.
Да, это принципиально.
Ну, а вот объясни, раз ты это сама упомянула, почему?
Ну, потому что я вот не готова к этому самому горю. Я точно знаю, что я начну это очень близко воспринимать. И что случится то, что называется выгорание. Но это не выгорание, которое вот в бизнесе, на работе ты работал, mm-hmm. работал, а здесь немножко другой аспект, что на самом деле, да, ты действительно уже не можешь выполнять свою работу. Я просто буду не полезна. Я бессмысленна, я буду профнепригодна. Мне надо будет вот в тот момент мне надо будет написать уже заявление по собственному желанию и уйти.
А есть ли обратные примеры вот среди твоих коллег, которые, наоборот, очень погружаются в смысле вот соучастия эмоционального?
Очень многие мои коллеги, именно им важно, как они очень следят, некоторые даже дружат. Но я знаю, что это не... И для них, может, и были такие примеры, это плохо заканчивается. Слава богу, внутри фонда есть психолог, с которым ты можешь поговорить, и даже если ты не хочешь с ним разговаривать, а с кем-то другим. То есть хорошо, что люди чувствуют. Но вообще большинство моих коллег, таких как я, скорее исключение. Я умышленно забываю, узнав какие-то детали и подробности, я сразу отодвигаю. Мы там сегодня как раз с моей коллегой там обсуждали какой-то сложный случай. Ну, точнее, какие бывают ситуации? Мы там обсуждали, что родители иногда, бывает, отказываются от трансплантации костного мозга. Вот мы это обсуждали, а потом я говорю, а бывают случаи, когда врачи пишут, что она не показана по социальным показаниям, а именно, что такая сложная семья, и они как бы... то, что называется, ведут асоциальный образ жизни, что они просто не смогут после пересадки правильно ухаживать за ребенком, и это все будет бессмысленно, и они просто ее еще быстрее или там его угробят. И я говорю, и вот у нас как раз был не так давно такой случай там, с такой-то девочкой из такого-то региона. Моя коллега спрашивает, а что с ней сейчас? И я понимаю, что я вот просто, я говорю, без понятия. При том, что я очень долго с этим случаем мы занимались и думали там приставить няню, что ребенок может подальше. Я просто вообще не помню, вот прям вот совсем чистый лист.
Понимаю, просто думаю про себя, и я скорее отношусь тоже к этому типу людей, которые лучше окажут какую-то помощь, но не будут знать подробностей. Но в данном случае пусть лучше помощь. Возвращаясь ненадолго к теме, которую мы начали, вот это самое телевидение в мирных целях, потому что, мне кажется, в то время все-таки телевидение сформировало определенное отношение у ряда зрителей, что надо помочь. И были акции, хорошо помню, не очень давние, до 24-22 года, когда, скажем, в популярнейшем, лучшем, как они говорят, музыкальном шоу «Голос» обязательно присутствовал на каждом эфире представитель или руководитель какого-то фонда и адресно давали адрес, смс-ки люди могли слать и, значит, соответственно, помогать конкретному фонду. Иногда это были в других программах, там, фотографии конкретных детей.
Это осталось.
Это осталось, но...
Ну, конечно, не в том объеме, как было раньше, но вообще, в принципе, я, кстати, подозреваю, почему это осталось, почему вот эту благотворительность вот в таком виде ее не убрали, потому что нас впереди ждет проблема, которая была после Великой Отечественной войны. Это большое количество инвалидов. И, конечно же, им надо помогать. Государство не возьмет на себя, чтобы не говорили, в полном объеме помощи этим людям.
Да, об этом вообще тем более очень не хочется думать, но, наверное, надо, чтобы кто-то заранее про это подумал. Да?
Ну, вроде как создали государственный фонд, но, честно говоря, я не знаю, я не очень внимательно слежу за судьбой и за тем, как решаются эти проблемы. Ну, в силу того, что это, как минимум, это взрослые люди. «Подари жизнь» занимается только детьми и да. молодыми взрослыми. До 25 лет мы помогаем. Вот. И плюс определенный диагноз. Но я, поскольку в нашем диагнозе бывает такое понятие, как протез, то я немножко об этом знаю. И знаю, что протезы, которые предоставляет государство, так же, как и инвалидные коляски, которые можно купить за счет там, социального фонда, это, я бы не стала это делать. И когда родители говорят, что мы не хотели бы отечественный протез, отечественную коляску, я их прекрасно понимаю. И это не каприз, я хочу какие-то дорогие шмотки. Это реально качество жизни. Например, фонд очень долго и много лет финансировал покупку английских растущих эндопротезов. Да, чтобы он рос вместе с ребенком. Государство говорило, мы тоже финансируем, но только дело в том, что те деньги, которые выделялись, они не покрывали как раз именно такой протез. И я помню, что я разговаривала с представителем одного из фондов, который также помогал. И он говорит, мы закрыли этот проект. Я говорю, а почему вы закрыли этот проект? Ну, потому что сейчас государство уже выделяет деньги на эндопротез. Я говорю, а вы видели, какой он? Он говорит, ну, какая разница, государство уже дает. Я говорю, так, понятно, спасибо. Вот. Но хорошо, вот, например, эти эндопротезы потом признали, что они лучшие, они попали, и их теперь покупает фонд «Круг добра».
Ну, ты отчасти ответил, предвосхитила. Да. Или, как сейчас говорят, предвосхитила нам про
Да,
говорить.
Я не знала, что такое... Да.
Представляешь?
Предвосхитила?
Я тоже, меня только угроза...
От слова «восхищение», наверное.
Предвосхитил. Говорить надо, но я буду говорить и ты тоже, я надеюсь. Да. Предвосхитила мой вопрос, потому что часто... Люди, которые видят вот такого рода призывы, да, сюжеты с просьбой о помощи конкретным ли детям или взрослым, или не, говорят, великое государство, богатое, почему вот это вот они делают, собирают на помощь, неужели государство не может помочь? То есть я так понимаю, потому что я читала, и потому что ты сейчас сказала, что государство, может, и помогает, но этой помощи, во-первых, не хватает, и тогда включается фонд. И второе, то, чем может помочь государство, резко отличается по цене, по крайней мере.
И по качеству.
И по качеству, это самое главное. От того, что может, поднапрягшись, да, предоставить фонд.
Мне кажется, что здесь вначале просто неправильный посыл у этих людей. У нас богатое государство. Нет. Оно не богатое. Если бы оно было богатым, и если бы оно рационально распределяло средства, то наша медицина была бы полностью финансирована. Дело в том, что очень многие благотворительные фонды, и фонд «Подари жизнь» в первую очередь, они занимаются тем, что они затыкают те дыры, которые остались недофинансированы государством. Я сейчас не говорю про какие-то там инновационные препараты, про незарегистрированные препараты, которые просто по умолчанию не попадают в бюджет. Да? Они просто и так дают меньше, чем нужно. Причем прекрасно понимая, что дали меньше.
Ну, потому что есть приоритеты.
Они всегда находились другие приоритеты. Ну, сейчас этим более. Да. У нас всегда это было недофинансировано. Когда мы говорим о том, что фонд покупает там препараты таргетного действия, они очень дорогие, но они не погружены на сегодняшний день в систему ОМС. И говорить о том, что зачем вы это покупаете, пусть Родина купит, извините, пожалуйста, нет, Родина не купит. Но если этот препарат менее токсичен, чем то, что есть на сегодняшний день, почему нам его не купить? Если вы считаете, что этот ребенок пусть потерпит старую допотопную химию, но это ваша точка зрения, а мы считаем иначе. И мы рады, что рядом с нами есть люди, которые также считают, что не должен ребенок терпеть, что он должен получить качественное лечение, такое же, как он мог бы получить его на Западе. Ведь на самом деле наши врачи лечат по западным протоколам. То есть если бы у нас, условно говоря, все это было доступно, то мы могли бы говорить, что у нас там, не знаю, как в Германии. Да? В Германии все покрывается за счет страховки. Люди от такого тяжелого заболевания лечатся бесплатно. Ну, то есть они не платят ничего за это, и фонды для этого не нужны.
Это большинство людей наших вообще не может в это поверить.
Вот. А более того, я как раз хотела сказать, что вообще фраза «лечится бесплатно», она неправильная. Она просто по умолчанию, потому что, ну, вы посмотрите, сколько вы платите налогов и сколько за вас платит работодатель. Это такое очень распространенное заблуждение. Ну, да. Так вот, посмотрите, что из вашей зарплаты каждый месяц, ну, зависит от того, какая система налогообложения у вашей компании, вот, вы отчисляете в страхование. И вы отчисляете и на свою будущую пенсию, и на свою сегодняшнюю медицину, и на медицину ваших детей. Поэтому она ни разу не бесплатная. Она страховая. И вы за нее уже заплатили. А вот почему вы так мало за нее получили, ну, это вопрос в другое место.
Да, я сразу про пенсию подумала. И про отчисления, накопительные счета. А скажи мне, пожалуйста, вот после февраля 2022 года, насколько осложнилась работа твоего конкретно фонда «Подари жизнь» и вообще благотворительных фондах в связи с санкциями, в связи с тем, что многие благотворители, реально имеющие возможность помогать, уехали и лишились такой возможности, даже если бы они очень хотели переводить какие-то средства. В связи с невозможностью какие-то иностранные зарубежные лекарства получать, те же самые там, да, зарубежные растущие процессы. Вот как с этим? Вы справились и справляетесь?
Мы справляемся. То есть я, конечно, не, скажем так, сдержанный оптимизм у меня. То есть, конечно, первые там два месяца это были настроения, ну, я не буду говорить панические, но такое легкое отчаяние, конечно же, было. Потому что дело в том, что очень многие люди, они готовы помогать, но это очень часто их эмоциональный порыв. И им важно, чтобы это было сделано просто и удобно. Я вот часто встречаюсь со студентами и рассказываю им о гениальном прорыве, совершенном фондом «Подари жизнь» в 2008 году. Это когда ты приходил в Сбербанк, и не надо было заполнять квитанцию, вот эти все цифры, номер счета, номер расчетного,
да, да, да.
Вот
это, реквизит.
Вот этого не надо было делать, потому что во всех отделениях стояли заполненные квитанции, все, что нужно было, вписать сумму. Я рассказываю это студентам, студенты не понимают примерно, о чем я говорю, потому что они вот это счастливое время они вообще не застали.
Но потом стало можно просто переводом.
И мы сделали, мы все эти годы развивали любые технологические решения, которые появлялись, мы их все время пытались применить на благотворительность. Подписаться с помощью СМС, подписаться на сайте, платить с помощью Apple Pay, Google Pay, да, плачу PayPal. И вот я сейчас называю то, что в один день закрылось, и все.
Накрылось.
Да. Но надо отдать должное, как бы, российским IT, не только IT-компаниям, но вот и финансовым институтам, которые очень быстро стали это возвращать. И мы очень... Я не могу сказать, что мы достигли того же, но, условно говоря, в приложении «Подари жизнь» на сегодняшний день есть все способы оплаты, которые на сегодняшний день в России существуют.
Только из России теперь
только,
уже.
Да, только
это
из России.
Принципиально
это принципиально. Дело в том, что очень многие люди, даже живя вне России, но имея счета в России, они могли, эти карты были привязаны. То есть мы потеряли очень многих наших соотечественников, уехавших давно, потом мы потеряли тех, кто просто уехал в 22-м году, потом мы потеряли иностранные компании, которые стали закрывать бизнесы и просто уходить с российского рынка. А надо сказать, что иностранные компании, они очень важны были в развитии системной благотворительности, потому что они это чуть лучше понимали, чем российский бизнес. И они были в некотором смысле пионерами. То есть они первыми поняли, что и стали давать деньги не просто на помощь детям, да, на развитие там волонтерского проекта, чтобы фонд мог закупать там всякую расходку в виде раскрасок, фломастеров, красок, настольных игр, чтобы волонтеры могли играть с детьми. Но и в том числе они давали деньги на содержание этого проекта, да, на администраторов. Играют-то волонтеры, но это же нужно все организовать, закупить и так далее. То есть они понимали, что внутри благотворительных фондов работают люди за деньги, а для нас, для граждан Российской Федерации, в массе своей, эта идея была не очень понятна и доступна. И мне, например, очень многие люди, и бывает по сей день, говорят, я не хочу давать деньги в фонд. Я говорю, почему? Я не хочу, чтобы вы зарплату получили. Я говорю, отлично. Но вы знаете, ну, человек может не хотеть платить мне зарплату, это его личное дело. Это когда мы налоги платим, нас не спрашивают, хотим мы или нет. А это благотворительность. Тут человек имеет право выбирать. Я ему говорю, отлично, вы пишете на конкретного, переводите, если на конкретного ребенка, то согласно закону я не имею права из этого взять ни копейки, да, не то что рубля. Вы можете быть уверены, что все ваши там 100, 1000, 10 тысяч рублей уйдут конкретно этому ребенку. И ни один сотрудник фонда не получит из этого зарплату. Это наш, это как бы прописано в законе, а не только там, там наше решение. Вот, возвращаясь к потерям и их восстановлению, ну, это заставило нас перестроиться, перестроить наши отношения с российскими компаниями. Опять же, за эти годы, что, которые были условно жирные для благотворительности, для ее роста, для, потому что это было популярно, это стало модно. Там, плюс очень многие говорили про ESG-повестку, и благотворительность, и помощь детям является частью этой ESG-повестки. То есть тут это стало значительно проще объяснять там, серьезному циничному бизнесу. Пришлось перестроиться и теперь объяснять, для чего мы существуем, что мы и как делаем и так далее. Главное здесь сохранять свою открытость и свою прозрачность. То есть если человек говорит, а я хочу помочь так, ты говоришь, хорошо.
Любым способом.
Любым способом. То есть наша идея это в том, что ты, если ты захотел, тебе не нужно не нужно идти заполнять квитанцию в Сбербанке. Тебе нужно просто нажать одну кнопку.
Плюс, как я понимаю, есть система такой подписки, да? То есть ты подписываешься на постоянные, пусть там, не знаю, 100 рублей, но каждый месяц или как, да?
Да, совершенно верно. Но есть еще там масса других историй. Это вот, например, наша карточка с благотворительной программой, когда ты участвуешь совместно с крупным банком, да, финансируя проекты фонда. Ты можешь подписаться на проект, ты можешь подписаться вообще на уставную деятельность. Ну, то есть варианты существуют абсолютно разные. Но как раз благодаря этим подпискам, или это называется рекурренты официально в благотворительности.
Что-то новое модное слово.
А, ну да, вот эти рекурренты, они как раз и позволяют развивать какие-то проекты системно. Более того, когда мы знаем, что у нас есть 100 подписок там, на 100 рублей каждая, мы точно знаем, что мы можем не говорить ребёночку, сейчас подожди, мы денег соберем и потом тебе купим. Это точно нам позволяет гарантировать, что он лекарство получит вовремя. Это же очень важно.
Главное, чтобы было лекарство еще.
С этим есть проблемы, но, скажем так, происходит постепенно. Не было резкого ухода с рынка фармкомпаний. Были свернуты клинические исследования, к сожалению, что последствия всего этого мы увидим через несколько лет, а именно то, что мы будем как раз отброшены назад довольно-таки сильно. Но у фонда есть возможность по-прежнему закупать за границей незарегистрированные в России препараты абсолютно официально, и мы можем их оплачивать, мы можем их привозить. И поскольку мы смогли донести до компании DHL, что это гуманитарные поставки, вот. Но сейчас я вижу, что меняется ситуация. У нас всегда был какой-то такой стандартный набор тех препаратов, которые мы покупали за границей. А сейчас я вижу, что список расширяется.
Расширяется?
Расширяется, да. Это говорит о том, что зарегистрированных этих препаратов в России больше нет. То есть у них раньше была регистрация, он был доступен по цене, доступен за бюджетные средства. А сейчас его регистрация закрылась, здесь его не производят. Соответственно, единственный вариант – покупать незарегистрированную форму. И вот таких препаратов там за последние, ну, типа по новому препарату в месяц. Вот так появляется в последние 3-4 месяца.
Я не могу тебе не задать вопрос, естественно. Какое сейчас отношение имеет к вашему фонду «Подари жизнь» его учредительница одна из... Чулпан Хаматова, которая, как мы знаем, уже не живет в нашей...
Она как раз не является больше учредителем фонда. Она сначала, как уехала, она покинула все должности, точнее, была одна должность, она была в попечительском совете фонда, это такой надзорный орган. А впоследствии она вышла и из состава учредителей фонда. То есть сейчас она не имеет к нам никакого отношения.
То есть вы теперь существуете отдельно от нее.
Да.
Еще один вопрос, который очень активно распространяли в свое время, когда это все происходило, что якобы фонд «Подари жизнь» имел очень крупную господдержку. Вот разъясни это, пожалуйста.
Но если цифра ноль является крупной, то фонд «Подари жизнь» действительно имел крупную господдержку. Нет, у нас никогда не было государственных денег, хотя Маргарет Тэтчер говорила, что не бывает государственных денег, бывают деньги налогоплательщиков.
Но у нас это...
Но у нас это тоже не очень работает, хотя я думаю, что и в этой части надо заниматься просвещением людей.
Но психологически все равно государство и его представители полагают, что они облагодетельствуют, например, пенсионеров тем, что индексируют там, да, ну, ты знаешь, сама.
Да, это. Да, я считаю, что на самом деле давайте все-таки вернемся к этому прекрасному вопросу. Нет, фонд «Подари жизнь» никогда не получал никакого государственного бюджетного финансирования, как его ни называй. Более того, мы даже никогда не получали гранты от фонда президентских грантов, вообще от каких-либо муниципальных фондов. Сейчас таких грантов стало очень много. Мы отказались от этой идеи, когда система этих грантов была не очень прозрачная, не очень понятная. А впоследствии мы решили, что нам, когда, собственно говоря, произошла определенная, очень качественная была реформа внутри фонда президентских грантов, и действительно на протяжении многих лет там было понятно причины, кто, почему, на какие проекты получал, собственно говоря, эти деньги, и как отчитывался. Там на самом деле все было хорошо придумано, но потом все, как обычно, превратилось в тыкву. И когда, собственно говоря, эта система стала более прозрачной, мы не стали подаваться ни на какие гранты, потому что мы решили, что гранты – это возможность поддержки для небольшого фонда, для короткого проекта. Фонд «Подари жизнь» играет, в долгую, и, он все-таки достаточно крупный, я бы сказала, просто самый крупный фонд России на сегодняшний день.
Да и самый известный, скорее всего.
Ну, тут вопрос, почему мерить, потому что есть другие фонды, которые хотят с нами посоперничать и считают, что они самые известные. Ну, просто вопрос, чем мериться. Я не очень люблю это, хотя, конечно, когда фонд в этом году в рейтинге RAIC занял первое место, не могу сказать, что это не потешило мое самолюбие. Потешило.
Ну, на самом деле, поскольку все-таки, да, он появился, и, может быть, раньше, да, многих таких, но все равно не только в рейтинге, но и в общественном сознании. Его, по крайней мере, знают.
Ну да, это очень важно на самом деле. Это доверие, которое вот это знает, это же не просто знание, да, мы знаем, да, это же история во многом про доверие. И нам очень важно, чтобы мы это доверие сохранили. И когда, опять же, я рассказываю про отчетность, про то, как это выглядит и так далее, это потому, что мне важно, чтобы люди понимали. Да, когда я говорю о том, что у нас с вами не бесплатная медицина, я имею в виду, что я разобралась, да, я вижу, сколько... там, каких моих денег идет на эту самую медицину, и как я себе коплю на пенсию, извините, пожалуйста.
Копи-копи. И дальше я тоже в свое время копила.
Ну, в смысле, я вижу эти самые свои отчисления, которые идут вроде как в пенсионный фонд. Де юре, да, ну и де-факто они туда, конечно же, тоже уходят, но я имею в виду, что к моей пенсии это имеет такое, ну, очень примерное отношение. И вот я хотела бы, чтобы, вот как люди спрашивают, я уже об этом говорила, я начинаю повторяться, что вы хотите, чтобы я точно и четко вам отчиталась за ваше пожертвование, неважно, какого оно размера было, 100 рублей, 1000, 100 тысяч, совершенно неважно. Я это сделаю, и вы получите от фонда «Подари жизнь» этот самый отчет. Причем не просто финансовый, да, вы еще получите к нему небольшой литературный отчет, где мы вам опишем, кому именно мы как помогали. Мы считаем это очень важной частью нашей деятельности. Но вот почему-то так никто не спрашивает с государства.
Вот мы... А скажи, а есть анонимные? Есть предусмотрена система такая, что человек не хочет, чтобы знали, вот, что именно он благотворитель?
Да, правильно? Конечно, есть, естественно.
То есть вы не, ну, как сказать, не требуете от того, что, от него, чтобы он открыл имя,
ни в коем
должность
случае.
И так далее. А как тогда это выглядит? Просто приходит некая сумма, да?
Значит, есть несколько вариантов, во-первых. Опять же, как я говорю, мы придумали, чтобы благотворителям было удобно, и они могут выбрать себе любой удобный для них способ
это
пожертвования.
Это понятно, но чтобы он хочет остаться...
Он хочет... Значит, первое, в договоре пожертвования, если он заключает с нами договор, он указывает, что он не хотел бы, чтобы его данные где-то появлялись, и для нас это абсолютнейшее...
Но в договоре вы знаете, что это именно конкретный Петр Иванович Сидоров?
Если речь идет про договор, то да. Но дело в том, что Петру Ивановичу Сидорову, в принципе, выгодно, чтобы эти данные у нас были. Объясню, почему. Потому что, когда Петр Иванович решит, что он хотел бы со своей, допустим, тысячи получить 130 рублей назад...
Налогового вычета, да?
Совершенно верно. Если у нас его данные есть, мы ему дадим эту справку о том, что он действительно жертвовал нам деньги, и он тогда получит свой налоговый вычет в размере 130 рублей с тысячи. Человек может переводить деньги прямо на сайте, ввести данные своей карточки, но при этом не указывать, написать вместо имени какую-нибудь билиберду и указать какую-нибудь... почту, которую он никогда не читает, которая никак с ним не ассоциирована. Мы никогда не узнаем, потому что данные карточки мы не видим. Да? Мы только видим, как обычно нам показывают, 4 последних цифры. Это единственное, что видит фонд, получая эти самые данные. Здесь все транзакции, как опять же, вы же спокойно покупаете в интернет-магазинах, и вы знаете, что все транзакции защищены. Здесь примерно то же самое. Что касается нас, мы, кроме всего прочего, поскольку мы имеем дело с данными наших благотворителей, даже тех, которые не скрывают себя, плюс мы имеем дело с данными детей, фонд является оператором персональных данных, и, соответственно, все сотрудники не имеют права разглашать какую-либо информацию о наших жертвователях или о наших подопечных без их согласия.
Двигаясь к завершению нашего разговора, я отчасти хочу снова вернуться в его начало и понять, как... Я тебя знала с молодых ногтей. Реально. Я сейчас вот думала, тебе было лет 8, когда я тебя узнала, потому что вначале я, естественно, узнала и подружилась с твоими бабушкой, дедушкой, мамой. Вот. И ты, ну, тогда еще в младшем школьном возрасте это одно, а потом, ну, в общем, ты производил впечатление такой, в общем, мажористой московской девочки, достаточно легкомысленной, любящей погулять, развлечься.
Я до сих пор достаточно легкомысленно люблю погулять и развлечься.
Нет, я о другом. Когда я сейчас слушаю вот это вот отчеты, транзакции и вот это вот все, я пытаюсь понять, как ты перестроилась, как ты вообще вот в это включилась и стала просто специалистом, организатором.
Ну, я думаю, что на самом деле, ну, во-первых, первая профессия, она в этом смысле прекрасная, потому
что... Она поверхностная.
Но у нее есть один очень... Одно очень... Нет, у нее, конечно, значительно больше достоинств, чем одно. Но это то, что я постоянно объясняю своим сотрудникам. Я говорю, я по первой профессии журналист. Причем журналист фактов. И факт должен иметь проверку. Обязательно. Поэтому я никогда не лезу, не разбирая дороги. Я сначала сажусь и пытаюсь разобраться. Да, поверхностно. Я поверхностно знаю законы Российской Федерации, потому что я была политическим журналистом и пыталась вчитаться в этот нечитаемый текст. Мне кажется, что где-то специально этих людей выращивают, которые пишут вот на этом языке законы, чтобы это было непонятно. Спасибо, что у фонда прекрасная юридическая служба, они могут перевести на русский язык. Ну вот вы сегодня снимаете репортаж, там, я не знаю, из Государственной Думы, а завтра, это как бы невыдуманная история, это реально про меня вот в 98-м году. Сегодня я снимал в Думе, а завтра меня послали в Кемерово к шахтерам. Это вот 98-й год, как раз накануне кризиса. Я поехала в Анжеро-Судженск, где они сидели на рельсах и стучали касками.
Помню.
Я поехала, но для того, чтобы я могла хоть об этом хоть что-то сказать, даже поверхностно, мне надо было хоть что-то об этом прочитать, узнать и в этом разобраться. То есть и также я, придя в фонд, я постепенно в очень многие вещи стала погружаться. И, конечно, сейчас просто фантастическая помощь – это то, что когда мне предложили год назад пойти учиться бесплатно в школу Сколково, в школу управления. И вот тут я хочу сказать... Ну, то есть сначала я как говорила, ну, не, ну, где я и бизнес-школа? Опять же, неужели... там же все младше меня. Ну, то есть и, надо сказать, что я очень сомневалась, и я очень признательна Светлане Миранюк и Александру Волошину, которые, собственно говоря, по сути... запустили вот этот проект пробоно для руководителей фондов. Они очень правильно давили на кнопки во мне, что ты должна, ты же понимаешь, ты пойдешь первой, ты ответственна перед всем сектором. И я вот так вот пошла учиться, и я думаю, ну ладно, я попробую, в конце концов, вдруг не получится. Нет, если не может не получиться, я же отвечаю, я же сейчас как пример для всего сектора, за мной же пойдут другие. И, конечно, программа, которая там, она очень интересная, местами для меня чудовищно сложная. Я просто, как говорили в моем детстве, беру предметы задом, просто вот.
Вы говорили другое слово.
Ну, да. Я попыталась как-то аккуратнее, да, но да, все да. равно не получилось. Вот, аккуратно. Но это очень полезный как бы набор инструментов, которые ты там получаешь как управленец. И, конечно, вот эти вот фантастические горизонтальные связи, которые там устанавливаются. Я все считаю, как это каждый модуль, это у нас называется учеба, как каждый модуль в команду друзей фонда «Подари жизнь» прибывают все новые и новые вот эти вот мои одногруппники, которые, ну, сами принимают. При этом я никому не давлю, не давлю на слезные железы, не рассказываю про больных детей, они просто сами находят какие-то интересные способы сотрудничества между бизнесом и фондом. И иногда они приходят и говорят, Кать, мы все про тебя понимаем, но мне кажется, что моим сотрудникам была бы интересна другая тематика, особенно это было вот перед Новым годом. И я им говорю, вам надо, тебе надо в этот фонд, а тебе вот в такой, я тебе сейчас дам контакты. То есть я не жадная. Абсолютно.
Это называется еще, поскольку привлекаются люди, роль личности в истории, как в свое время нас этому учили. Я должна тебе сказать, что Галина Михайловна, твоя бабушка, хотя к ней вот до последнего как-то бабушка слово, да, не вязалось, она в какой-то момент тоже вот мне сказала, я, слушай, поражаюсь на Катьку, в хорошем смысле этого слова, потому что я тоже не могла никогда себе представить, что она станет вот таким вот, когда надо жестким, а надо, видимо, всегда жестким, деловым человеком, и такое на себя возьмет невероятное дело. Так что вот, может быть, она успела тебе это сказать
да.
сама.
Она меня очень часто, кстати, спрашивала, не скучаю ли я по телевидению.
даже не стала задавать вопрос, потому что у меня почему-то есть ответ на это.
Я, на самом деле, точно знаю ответ, что я не скучаю, но я знаю почему. И на самом деле мне дико повезло, что я успела сделать все то, что я очень хотела. Я хотела...
И во время, которое и со временем,
да, мне, конечно, вот главное везение – это, конечно, время, в которое мне удалось поработать, и вот люди, с которыми мне удалось поработать. И вот нет уже Эдуарда Михайловича Сагалаева, но он фантастически мне помог, в смысле поверил в меня, да, и дал мне... Были люди, которые верили, которые давали возможности, таких, как вот я, их очень много. То есть совершенно для этого не нужна фамилия, которая на телевидении была всем известна. У меня совершенно другая проблема была. У меня все время в голове сидело, я не могу эту фамилию опозорить. То есть все многие думают, многие думают о том, что когда ты из своей среды, что вот там театральная династия, телевизионная династия, кинодинастия...
Тебе легче.
Тебе легче. Ничего подобного. Ты несешь ответственность не только за себя, но и за маму, и за бабушку, и за дедушку, и ты не можешь это опозорить. И надо сказать, что потом ты с этим живешь в любой, вот как оказалось со мной, в другой профессии. Я все равно не могу опозорить свою семью, и я хочу, чтобы они мной гордились.
Должна тебе сказать, дорогая Катя, что не только не опозорила, но и приумножила славу. Ты сделала еще более многогранным, да, и успехи, и достижения этой семьи, этой фамилии. Вот, поэтому я по-прежнему изумляюсь.
И... Я сейчас начинаю думать, что я умерла все-таки.
Нет. Я тебе никогда не говорил никаких таких слов.
Вот я поэтому и начинаю думать.
Я все время пыталась, и сейчас я как раз попыталась в этом разобраться, представить, вот как человек меняет настолько радикально, кардинально род деятельности, и в этом преуспевает в том смысле, что вникает, учится постоянно, причем, да, и делает невероятно важные и благородные дела. На тебя, в свою очередь, равняются другие люди, которые тоже, возможно, на твоем примере поймут, что, во-первых, всегда можно все в своей жизни менять, и менять с пользой не только для себя, но и для других
людей. А ведь это сейчас становится очень, очень распространенным явлением. Я вот, например, очень часто к нам приходят в фонд на работу люди, которые говорят, а я вот как бы многое сделал, многого добился, но я хочу работать в благотворительном фонде. То есть это такой сознательный выбор. Это не дауншифтинг, ничего. Это просто человек говорит, я... Это при том, что в фонде «Подари жизнь», в общем, неплохие зарплаты, да, не то, что это какая-то копеечка, но человек готов все равно снизить свой статус, потому что он хочет сделать что-то хорошее. Это как вот на телевидении я хотела, как все хотят на телевидении, стать известной. Да?
Ну, да.
Я хотела, мне было приятно, да, ко мне подходят на улице, что меня узнают. Но я вот эту задачу закрыла, да, а сейчас я вот совершенно другого хочу. Я хочу, чтобы в моей работе был какой-то смысл. Смысла в моей работе нынешней, вот в фонде «Подари жизнь» 100%. Это абсолютно осмысленная история, и к ней нельзя вот действительно относиться, что я вот сейчас вот тут вот, что это какой-то дауншифтинг, я понимаю. Очень многие люди, а главное, смена профессии сейчас, вот судя, это опять же тоже среди прочего рассказывалось и в Сколково, что это станет распространенным явлением. Люди действительно будут часто менять профессию. Это раньше выбирали на всю жизнь.
А некоторые так вы как выбрали, так и остались.
И, да. Так и остались. А сейчас многие будут меняться.
Мы подошли к финалу. Я хочу призвать наших зрителей помогать благотворительным фондам. Их много. Подарить жизнь, если вы хотите помогать детям, которым очень плохо и которым пытаются сделать максимально лучше этот фонд. Помогать взрослым, кому угодно. Я надеюсь, что не составит большого труда продвинутым людям найти все контакты, данные и делать это, чтобы, даже если утрачен смысл конкретной жизни, чтобы он появился, пусть на вот вашем маленьком этом участке, где вы сможете оказать эту помощь. Еще раз спасибо, дорогая Катя.
Спасибо.
А с вами был канал «Но медиа из России», подкаст «Смотри в оба». И мы разговаривали сегодня с главой фонда «Подари жизнь» Екатериной Шерговой, а делала это я, Ирина Петровская. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, лайкайте, рекомендуйте, и до новых встреч!